Теперь вахмистр мог дополнить свой рапорт. «Zu dem Bericht Nummer 2172 melde ich...» «В дополнение к моему сообщению за номером 2172 сообщаю...» В этом дополнении вахмистр дал волю своему вдохновению. При перекрестном допросе арестованный, между прочим, показал, что умеет фотографировать и охотнее всего делает снимки с вокзалов. Хотя при обыске у него не было обнаружено фотографического аппарата, но имеется подозрение, что таковой у него где-нибудь спрятан и не носит он его с собой лишь для того, чтобы не возбуждать подозрений. Это подтверждается его собственным признанием о том, что он делал бы снимки, если бы имел при себе аппарат. С похмелья вахмистр в своем донесении о фотографировании все больше и больше запутывался. Он писал: «Из показаний арестованного совершенно ясно вытекает, что только неимение при себе аппарата помешало ему сфотографировать железнодорожные строения и вообще места, имеющие стратегическое значение. Не подлежит сомнению, что свои намерения он привел бы в исполнение, если бы вышеупомянутый фотографический аппарат, который он спрятал, был у него под рукой. Только благодаря тому обстоятельству, что аппарата при нем не оказалось, никаких снимков обнаружено у него не было». Вахмистр был очень доволен своим произведением и с гордостью прочел его ефрейтору. «Недурно получилось, — сказал он, — видите, вот как составляются доклады. Здесь все должно быть. Следствие, милейший, не такая уж простая штука, и главное — умело изложить все в докладе, чтобы в высшей инстанции только рот разинули. Приведите-ка его ко мне, пора с этим делом покончить». «Итак, господин ефрейтор отведет вас в окружное жандармское управление в Писек, — сказал он с важной миной Швейку. — Согласно предписанию, полагается отправить вас в ручных кандалах, но... ввиду того, что вы, по моему мнению, человек порядочный, кандалов мы на вас не наденем. Я уверен, что и по дороге вы не сделаете попытки к бегству». Вахмистр, видно тронутый добродушием, написанным на швейковской физиономии, прибавил: «И не поминайте меня лихом. Отведите его, господин ефрейтор, вот вам мое донесение». «Счастливо оставаться», — мягко сказал Швейк. — «Спасибо вам, господин вахмистр, за все, что вы для меня сделали. При случае черкну вам письмецо. Если попаду в ваши края, обязательно зайду к вам в гости». Швейк с ефрейтором вышли на шоссе, и каждый встречный, видя, как они увлечены дружеской беседой, решил бы, что это старые знакомые, которые случайно встретились по дороге и идут вместе в город, скажем, в костел. «Никогда не думал, — говорил Швейк, — что дорога в Будыевице будет такой трудной. Это напоминает мне случай с мясником Хаурой из Коболис. Очутился он раз у памятника Палоцкому на Мороне и ходил вокруг него до самого утра, думая, что идет вдоль стены, а стена эта не имеет конца. Он был в отчаянии. К утру он совершенно выбился из сил и закричал: „Караул!“ А когда прибежали полицейские, он их спросил, как ему пройти домой в Коболисы. Потому что, говорит, иду я вдоль какой-то стены уже 5 часов, а ей конца не видать. Полицейские его забрали, а он там в участке все расколотил». Ефрейтор не сказал ни слова и подумал: «На кой ты мне все это рассказываешь? Опять начал заправлять арапа насчет Будыевиц». Они проходили мимо пруда, и Швейк поинтересовался, много ли в их районе рыболовов, которые без разрешения ловят рыбу. «Здесь одни только браконьеры», — ответил ефрейтор. «Прежнего вахмистра утопить хотели. Сторож у пруда стреляет им в задницу нарезанной щетиной, но ничего не помогает. У них в штанах жесть положена». И ефрейтор слегка коснулся темы о прогрессе, о том, до чего люди дошли и как один другого обставляет, и затем развил новую теорию о том, что война — великое благо для всего человечества, потому что заодно с порядочными людьми перестреляют многих негодяев и мошенников. «Итак, на свете слишком много народу», — произнес он глубокомысленно. «Всем стало тесно, людей развелось до черта». Они подходили к постоялому двору. «Сегодня чертовски метет», — сказал ефрейтор. «Я думаю, не мешало бы нам пропустить по рюмочке. Не говорите там никому, что я веду вас в писек. Это государственная тайна». Перед глазами ефрейтора запрыгала инструкция из центра о подозрительных лицах и об обязанностях каждого жандармского отделения изолировать этих лиц от местного населения и строго следить, чтобы отправка их в следующую инстанцию не давала повода к распространению излишних толков и пересудов среди населения. «Не вздумайте проговориться, что вы за птица», — сказал он. «Никому нет дела до того, что вы натворили. Не давайте повода к распространению паники. Паника в военное время — ужасная вещь. Кто-нибудь сболтнет и пойдет по всей округе, понимаете?»
«Я панику распространять не буду», — сказал Швейк, и действительно он держал себя соответственно с этим заявлением. Когда хозяин постоялого двора разговорился с ним, Швейк проронил: «Вот брат говорит, что за час мы дойдем до писика».
«Так, значит, брат ваш в отпуску?» — спросил любопытный хозяин у ефрейтора. Тот, не сморгнув, ответил: «Сегодня у него отпуск кончается».
Когда трактирщик отошел в сторону, ефрейтор, подмигнув Швейку, сказал: «Ловко мы его обработали. Главное — не поднимать паники. Время военное».
Перед входом на постоялый двор ефрейтор сказал, что рюмочка повредить не может. Но он поддался излишнему оптимизму, так как не учел, сколько их будет, этих рюмочек. После 12 рюмок он громко и решительно провозгласил, что до 3 часов начальник окружного жандармского управления обедает, и бесцельно приходить туда раньше, тем более, что поднялась метель. Если они придут в писек в 4 часа вечера, времени останется хоть отбавляй. До 6 времени хватит. Придется идти в темноте, по погоде видно, разницы никакой. Идти ли сейчас или попозже. Писик от них никуда не убежит.
«Мы должны ценить, что сидим в тепле», — заключил он. «Там, в окопах, в такую погоду куда хуже, чем нам здесь у печки».
От большой кафельной печи несло теплом, и ефрейтор констатировал, что внешнее тепло следует дополнить внутренним с помощью различных настоек, сладких и крепких, как говорится, в Галиции. У хозяина их было 8 сортов, и он скрашивал с ними скуку постоялого двора, распевая все по очереди под звуки метели, гудевшей за каждым углом его домика. Ефрейтор все время громко подгонял хозяина, чтобы тот от него не отставал, и пил, не переставая обвинять его в том, что он мало пьет. Это была явная клевета, так как хозяин постоялого двора уже еле держался на ногах, все время настаивал, чтобы сыграли в железку, и даже стал утверждать, что прошлой ночью он слышал на востоке канонаду. Ефрейтор икнул в ответ:
«Ты брось, без паники. На этот счет у нас есть инструкция».
И пустился объяснять, что инструкция — это свод последних распоряжений. При этом он разболтал несколько секретных циркуляров. Хозяин постоялого двора уже абсолютно ничего не понимал. Единственное, что он мог промямлить, это что инструкциями войны не выиграешь.